говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Америка голосует. Тема внешней политики в предвыборной кампании США. Кто запустил в действие северокорейский атомный реактор? Непобедимая Нур или Турция как столица гламурных сериалов для арабского мира? И 60-летие разгрома советской генетики. Третья беседа цикла. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Президентская кампания в США вступила в заключительную фазу – теледебаты в прямом эфире. Тема первого раунда дискуссий кандидатов – внешняя политика. Накануне международные проблемы, стоящие перед новым президентом, обсуждали ведущие американские эксперты. За ходом предвыборной кампании следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Формат и темы теледебатов кандидаты согласовывают друг с другом в ходе переговоров. Именно Джон Маккейн настоял на том, чтобы темой первого раунда стала внешняя политика. Но финансовый кризис заставил его попытаться изменить сценарий. Возможно, понимая, что внешняя политика сегодня волнует американцев отнюдь не в первую очередь, кандидат республиканцев объявил, что прерывает поездку по стране ради более насущных дел и призвал своего соперника отложить дебаты.
Сегодня утром я прервал свою избирательную кампанию. Слишком серьезные события происходят в Америке и в мире. Самые важные дебаты имеют место сейчас в столице Соединенных Штатов, и я намерен участвовать в них.
Однако Барак Обама предложение отклонил.
До выборов осталось 40 дней. Наша экономика в кризисе. Наша страна ведет две войны за рубежом. Я считаю, что американский народ имеет право услышать непосредственно от меня и сенатора Маккейна, как мы собираемся руководить нашей страной. Время слишком серьезное для того, чтобы прервать кампанию или игнорировать весь круг проблем, с которыми столкнется следующий президент.
Именно на этих выборах вопросы внешней политики вышли на первый план и тесно переплелись с внутренними проблемами страны. С тем, что США должны изменить вектор своей внешней политики, согласны все эксперты. Но каким образом? В какую сторону она должна меняться? Чикагский аналитический центр, Совет по глобальным проблемам, провел недавно опрос, из которого выяснилось, что на первое место в списке международных приоритетов американцы ставят задачу укрепления авторитета США в мире. На второе – протекционистские меры в торговле, способствующие сохранению рабочих мест. На третье – гарантированное обеспечение страны энергоносителями. Поддержка демократии в других странах стоит на последнем месте, защита других стран от агрессии на предпоследнем, забота о правах человека в других странах на третьем месте от конца. О приоритетах внешней политики новой администрации рассуждали недавно и эксперты в дискуссии, организованной Советом по внешней политике. Ее открыл президент Совета Ричард Хаас.
Соединенные Штаты находятся в сложном положении, отчасти потому, что в мире очень много проблем, а инструментов для их решения нам не хватает. Мы испытываем перенапряжение в военном отношении. Совершенно очевидно, что мы находимся в плохой экономической ситуации. Мы сильно зависим от дорогостоящих энергоносителей. Мы одновременно должны решать широкий круг проблем, от Северной Кореи до Ближнего Востока, а теперь еще и России. К локальным и региональным проблемам следует добавить глобальные. Несомненно, одно из характерных свойств нынешней эры международных отношений состоит в диффузии власти. Она рассеивается по миру и попадает во многие руки. А международных регулирующих механизмов, чтобы справиться с этим, не хватает. Образовался разрыв между проблемами и институтами, которые существуют, чтобы иметь с ними дело.
Продолжил дискуссию дипломат Ричард Холбрук, бывший посол США в ООН и Германии, бывший специальный представитель президента Клинтона по урегулированию на Балканах. Его называют отцом Дейтонских мирных соглашений по Боснии и прочат ему пост государственного секретаря в кабинете Барака Обамы.
Прежде всего, мир хочет, чтобы Америка сохранила свое лидерство. И вот наилучшая иллюстрация. Согласно опросам, в Германии положительно относятся к Соединенным Штатам 30% респондентов. Но когда Барак Обама приехал в Берлин, он собрал на площади 200 тысяч человек и сделал бы то же самое в Лондоне, если бы захотел. Тем самым немцы говорили: «Мы все еще любим Америку. Мы не против Америки, мы против Буша». Нашим заклинанием должны быть слова: «Америка не может действовать в одиночку». Это было исторической ошибкой нынешней администрации. Америка должна возглавлять широкие коалиции. Но ключевое слово здесь – «возглавлять». Мы не можем отказаться от нашей роли лидера. Мы в настоящее время сталкиваемся с новым и чрезвычайно опасным вызовом в виде российского вторжения в Грузию. Никто не знает долгосрочных последствий этого шага. Но Москва нарушила правила, установившиеся в мире после Холодной войны, и вторглась в соседнее государство. США не собираются идти на войну из-за Южной Осетии, Абхазии и Грузии, как мы сделали это из-за Берлина в разгар Холодной войны. Но для того, чтобы ответить на действия России, нам необходима поддержка наших союзников. Да, европейцы не прилагают достаточных усилий. Но, с другой стороны, и нынешняя администрация не знает, как собрать международную коалицию. Я вспоминаю незабываемый вечер в аэропорту Хитроу осенью 1998 года. Мэдлен Олбрайт и я сидели там с другими партнерами по урегулированию на Балканах, в том числе с российским министром иностранных дел Игорем Ивановым. Старались собрать международную коалицию. Нам потребовалось 3 или 4 месяца, чтобы сделать это. Но когда администрация Клинтона перешла к активным действиям в Косове, она действовала при полной поддержке НАТО, потому что мы были лидером и использовали дипломатию в сочетании с применением силы по мере необходимости. Мы должны восстановить этот баланс. Серьезной проблемой любого следующего президента, будь то Обама или Маккейн, станет без сомнения Афганистан. Но Соединенные Штаты должны продемонстрировать при сохранении своего лидерства готовность прислушиваться к заботам наших союзников и умение создавать коалиции, тогда мы не будем терпеть поражение за поражение. Одно из них произошло на саммите НАТО в Бухаресте, где президент Буш пытался открыть Грузии и Украине дорогу в НАТО, но европейцы сказали «нет». Это относится и к нынешним спорам о том, чем ответить Москве, и к разногласиям по поводу Ирака, Ирана и Афганистана. В союзах всегда случаются трения, но мир все еще ждет от нас лидерства.
Ричарда Хассе беспокоят данные опросов, говорящие о том, что американцы склоняются к изоляционизму.
Что меня больше всего беспокоит в данных опросов, это растущее число американцев, и растущие весьма существенно, которые хотели бы повернуться спиной к внешнему миру. В слове «изоляционизм» есть глубокий смысл. В данном случае характерная черта этого настроения состоит в том, что люди все в большей мере начинают связывать нашу международную активность с финансовыми затратами. Я думаю, это часть более масштабного явления, которое мы наблюдаем в нашей стране. Мы видим это на дебатах о международной торговле, иммиграции. Мы видим это в растущем сопротивлении иностранным инвестициям, несмотря на нашу потребность в этих средствах. И меня все больше волнует это, если угодно, закрытость к миру, свойственная все большему числу американцев. И это в то самое время, когда мы не можем отгородиться от мира, если бы мы и захотели. Думаю, есть сильные аргументы, почему мы не должны хотеть отгородиться от мира. Глобализация, в конце концов, это не вопрос выбора. Для Соединенных Штатов это реальность. Все, что происходит в мире, касается и нас. Мы должны взаимодействовать с окружающим миром. Вопрос лишь в том, как мы будем это делать.
По мнению Ричарда Холбрука, Джордж Буш оставляет своему преемнику незавидное наследство.
Я думаю, следующий президент унаследует наихудшее в американской истории положение международных дел. Еще ни один президент не вступал в должность в момент, когда страна ведет 2 войны одновременно. Хуже пришлось только Линкольну, получившему страну на грани гражданской войны. Труман оказался в сложной ситуации, получив войну на 2 театрах. Но та война была близка к победе. Ни один президент еще не получал 2 войны сразу. А кроме того, конфронтация с Ираном и новый вызов России, который изменит глобальный стратегический ландшафт. Но как именно, нам еще предстоит понять. Я предложил бы 2 суперприоритета. Первый – экономика. Второй – восстановление престижа Соединенных Штатов. Начну со второго. Нас сегодня в мире уважают далеко не в той мере, как прежде. Нас не так уж любят. Нас даже уже не так сильно боятся. Несмотря на то, что наш оборонный бюджет превышает расходы на оборону всего остального мира. Следующий президент должен немедленно предпринять шаги, направленные на восстановление нашего имиджа. Шаги эти заключаются в издании 2 президентских директив. 1 о Гуантанамо, Другая – однозначное положение о пытках. На Гуантанамо осталось всего 240 заключенных. Это сложная правовая проблема. Но в жизни много сложных проблем, которые, тем не менее, необходимо решать. Теперь, что касается пыток. Мужество, проявленное Джоном Маккейном под пыткой, предмет восхищения всех тех из нас, кто считает себя его друзьями. Но в позиции кандидатов есть разница. Сенатор Маккейн голосовал за двойной стандарт, закон, действие которого не распространяется на ЦРУ, а Барак Обама за общий стандарт для всех. Теперь об экономике. Я не сторонник исторического детерминизма. Но я полагаю, что если существует закон истории, который действует, то он гласит, что расцвет и упадок государств зависит от экономической мощи. Португалия, Венеция, Испания, Нидерланды, Англия – все они возвышались или приходили в упадок вместе со своей экономикой. Сегодня наша экономика находится в состоянии спада. Это следствие цикличности или долговременное явление. Никто из нас не знает. Но ясно одно – нефть за последние 4 года подорожала в 4 раза. Если принять $100 за баррель как среднюю цену нефти и сопоставить факты, получается следующее. Мы потребляем 21 миллион баррелей нефти в день. Из них 13 миллионов мы импортируем. Каждый божий день мы платим странам, производящим нефть, более 1 миллиарда долларов. Как долго мы можем продолжать делать это, не разоряя самих себя? А кроме того, много из этих денег идет в такие страны, как Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия и Россия. Таким образом, покончить с нашей зависимостью от иностранной нефти необходимо не только из-за дороговизны бензина. Мы должны покончить с нашей зависимостью от иностранной нефти в интересах нашей национальной безопасности.
Но как же все-таки быть с поддержкой демократии в мире? Неужели США должны отказаться от этой задачи, которая многими президентами провозглашалась как историческая миссия Америки? Не исключение и нынешний президент. В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН Джордж Буш убежденно говорил о благотворности демократического пути.
Некоторые задаются вопросом, а действительно ли повсюду в мире люди хотят свободы? Эта эгоистическая снисходительность опровергается на наших глазах. От избирательных участков в Афганистане, Ираке и Либерии до оранжевой революции на Украине и революции роз в Грузии, от революции кедра в Ливане до революции тюльпанов в Киргизии. Везде, где народ получает право выбора, он выбирает свободу.
В США спор изоляционистов с интернационалистами идет давно, с переменным успехом. Были периоды, когда страна замыкалась в себе, были, когда активно вмешивалась в чужие дела. В самом общем виде вопрос звучит так. Должны ли США поддерживать демократию во что бы то ни стало, невзирая ни на какие издержки? Или разумнее отказаться от этой поддержки ради стабильности и безопасности? Точка зрения Ричарда Хасса.
Это один из самых обсуждаемых вопросов. И, вероятно, самое значительное заблуждение в спорах интеллектуалов об американской внешней политике. В чем должна заключаться основная цель американской внешней политики? Налаживание хороших отношений между государствами с тем, чтобы способствовать ответственному поведению правительств на международной арене? Или цель состоит в том, чтобы формировать внутреннюю природу других стран и их обществ? Прежде чем мне бросится затыкать глотку, скажу, что это не вопрос «или-или». Это не одно из двух. Но, как и все прочее в жизни, это вопрос баланса, а также вопрос деталей. И когда вы обращаетесь к проблеме содействия демократии, вы должны как следует поразмыслить о месте этой задачи в американской внешней политике, о том, как именно действовать. Вы должны упорядочить свое понимание. Как быстро вы рассчитываете получить результат? Какова связь между экономическими и политическими реформами? Какое место занимает развитие гражданского общества? Возьмем Россию. Даже при том, что грузинская проблема явно усложнила этот случай, до какой степени политика США по отношению к России Путина, а она как будто остается Россией Путина, в какой мере наша политика должна определяться тем фактом, что Путин по существу занимается тем, что можно было бы назвать демократизацией? У нас ведь есть и другие дела с Россией. Иран, энергетика. Что еще там у нас? Мы можем сказать, что хотим, чтобы все страны в конечном счете стали демократическими, а зрелые демократии воспитывали образцовых международных граждан. Это прекрасно, если не считать того, что между теперь и тогда большой срок. Пройдут, возможно, десятилетия, прежде чем эти страны всерьез демократизируются. Ну а кроме того, у разных стран разные представления о конечной цели развития. Универсального представления о том, что такое зрелое государство или развитое общество, нет. И я не верю, что китайское определение зрелого современного общества обязательно совпадает с нашим или британским. В американской внешней политике этот спор продолжался более 100 лет. Его изображают отчасти карикатурно, как спор реалистов с идеалистами. Но я действительно думаю, что между ними есть реальные различия. И я просто сказал бы следующей администрации, что акцент – не исключительное внимание, а акцент в большинстве ситуаций должен быть на внешнем поведении правительств. Учитывая все проблемы, с которыми сталкиваются эти страны, я просто сказал бы, что мы не можем позволить себе роскоши, и нам не всегда хватает мудрости, и у нас не всегда есть средства перепроектировать другие общества на свой фасон.
Иными словами, по Ричарду Хассу приходит время более осмотрительного, осторожного поведения на международной арене.
Америка голосует. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов в ближайшие недели продолжит рассказ о темах, которые стоят в центре предвыборной кампании в США. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Второго сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мухаммад Эль-Барадей заявил Совету директоров агентства.
Сегодня утром власти КНДР потребовали у инспекторов агентства снять пломбы и оборудование наблюдения, чтобы они смогли проводить испытания на перерабатывающем объекте в Йонбене, что, как они заявляют, не будет включать в себя использование ядерных материалов. Я все еще надеюсь, что можно создать условия, при которых КНДР как можно скорее вернется в договор о нераспространении оружия массового поражения, и мы сможем восстановить в полной мере наш механизм охраны.
И уже через 2 дня представитель МАГАТЭ Мелисса Флеминг объявила журналистам на пресс-конференции в Вене.
КНДР попросила МАГАТЭ снять пломбы и наблюдение с завода Йонбене. Сегодня работа была завершена. Больше пломб и оборудования наблюдения на этом объекте нет. КНДР также уведомила инспекторов МАГАТЭ, что через неделю планируется включить в производство ядерные материалы. Они также заявили, что отныне инспекторы МАГАТЭ не будут иметь доступа к этому объекту.
Власти в Пхеньяне заявили, что пошли на этот шаг, потому что США не сдержали слово и не вычеркнули КНДР из списка государств-спонсоров терроризма. Мой коллега в Вашингтоне Энди Тулли спросил бывшего инспектора МАГАТЭ, а ныне президента Института за научную и международную безопасность Дэвида Олбрайта, означает ли этот шаг руководства КНДР, что Пхеньян действительно решил возобновить ядерную программу, или же это все-таки попытка определенного блефа ради продолжения переговоров и ради дальнейших уступок со стороны США.
Это определенно серьезный шаг, но я бы все-таки сказал, что это скорее по-прежнему элемент переговоров и политическое заявление, а не попытка выйти из переговоров и начать производить новый плутоний. На то, чтобы вновь запустить реактор, потребуется время. У них нет достаточного количества свежего топлива, так что им придется сначала произвести топливо. Намного больше опасений вызывает заявление, что они возобновят работу завода по переработке и получат еще больше плутония для ядерного оружия. Так что, когда они говорят о реакторе, они тем самым показывают, что не торопятся и что речь идет о переговорах в попытке извлечь большую выгоду.
А что означает для них большая выгода?
Соглашение, по которому страну исключили бы из списка государств-спонсоров терроризма и по которому бы ей предоставили ослабленный режим верификации уничтожения ядерных объектов. Конечно, я лично выступаю за жесткие меры верификации, так что я думаю, что мы должны проявить жесткость по отношению к Северной Корее. Но в то же время, на мой взгляд, и продолжение переговоров имеет смысл.
Почему Северная Корея опять возражает против верификации? Ведь она согласилась на этот режим проверок, когда было подписано предыдущее соглашение.
Вся проблема в правилах верификации, а не в самом процессе верификации как таковом. Проблема в том, что Северной Корее приходится соглашаться на ряд правил, по которым, после того, как их вычеркнут из списка пособников терроризму, будет проведена проверка, насколько они предоставили правильную информацию о том, сколько они произвели плутония и сколько расщепили. Так что проблема в правилах, которые Северная Корея не любит. Это была недоработка в процессе переговоров, и я виню за это Соединенные Штаты. Наши переговорщики должны были скрупулезно прописать Северной Корее, что верификация представляет собой А, Б, В и вплоть до Я. Так что Северная Корея согласилась в принципе на верификацию, но они не уточнили, что же она собой будет представлять.
С бывшим инспектором МАГАТЭ, а ныне президентом Института за научную и международную безопасность Дэвидом Олбрайтом беседовал в Вашингтоне мой коллега Энди Тули. Со специальным репортажем из Северной Кореи и с комментарием по поводу происходящего вышел на этой неделе британский журнал «Экономист». Режим Ким Чен Ира был разозлен тем, что Америка все еще не вычеркнула его из списка спонсоров терроризма. Так это потому, что Северная Корея так и не прояснила до конца все свои действия по созданию ядерного оружия, пишет журнал. Все это так хорошо знакомо. И тем не менее, две вещи заставляют обращаться с Северной Кореей сейчас даже более деликатно, чем раньше. Эти две вещи, как отмечает «Экономист», первое – растущий голод после неурожая, и любое давление на страну сейчас приведет лишь к тому, что миллионы людей будут голодать. Правда, США не угрожают остановить гуманитарные поставки продовольствия и энергоресурсов. А вторая – перемены в самом режиме в Северной Корее. И не только из-за слухов о болезни Ким Чен Ира, но и из-за того, что прошлый голод в стране привел к появлению мелких торговцев и открыл границу с Китаем. Кстати, нынешний откат в ядерных переговорах, если слухи о болезни дорогого руководителя – это правда, показывает, что режим способен продолжать начатое дело и вряд ли рухнет после Кима. Скорее, он будет реформироваться изнутри. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости к 2020 году оснастить вооруженные силы страны новыми образцами оружия. Речь идет, в частности, и о силах ядерного сдерживания. Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Заявление сделано на заседании Президиума Федерального политического совета СПС. Окончательное решение должно быть принято на заседании Федерального политсовета, который соберется 2 октября. В Тбилиси начали прибывать иностранные наблюдатели из европейских стран. Как заявил на церемонии встречи руководитель миссии, германский дипломат Ханс-Йорг Хабер, размещение наблюдателей начнется в середине следующей недели. Они займут позиции вблизи конфликтных зон на территории Грузии. Президент США Джордж Буш призвал законодателей в кратчайший срок одобрить план поддержки финансовой системы. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн подтвердил, что будет участвовать в первых предвыборных дебатах со своим соперником, сенатором-демократом Бараком Обамой. В Гудермесе похоронили Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода», брат бывшего депутата Госдумы России Иса Ямадаев, никто из официальных лиц на похоронах не присутствовал. К побережью Сомали направлен российский сторожевой корабль «Неустрашимый». Как заявил помощник главнокомандующего МВФ России Игорь Дегало, российские военные корабли будут периодически направляться в районы, где морские пираты угрожают нормальному мореплаванию. Российский оппозиционный лидер Михаил Касьянов подает жалобу на действия властей в Европейский суд по правам человека. Иск будет подан 29 сентября в связи с отказом зарегистрировать возглавляемую Касьяновым партию «Народ за демократию и справедливость».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Непобедимая Нур или Турция как столица гламурных сериалов для арабского мира. И наука 60-летия разгрома советской генетики. Третья беседа цикла. Двадцать две арабские страны закупили в этом году 18 турецких сериалов. В Турции расширяются телестудии, работа идет 24 часа в сутки. По количеству произведенного мыла Турция уже обогнала таких гигантов индустрии, как Бразилия или Мексика. Что происходит? И почему создается еще один мировой центр? Назовем его условно «Туливуд». Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Город Хатай на самом юге Турции называют границей миров. Именно здесь заканчивается Анатолия и начинается настоящий Арабский Восток. Одноэтажные глинобитные домики с плоскими черепичными крышами из белых каменных блоков. По узким кривым улочкам может передвигаться только ишак. Даже самый небольшой автомобиль вряд ли сможет проехать, не задев стены домов. По центральной булыжной мостовой вечно течет вода, поступающая из крошечных частных бассейнов с проточной водой, которые есть в каждом доме и используются для хозяйственных нужд. Говорят, до Дамаска и Багдада отсюда гораздо ближе, чем до Анкары. Большая часть местных жителей работают в нефтяных монархиях. На редких улицах, по которым все-таки можно проехать, автомобили с саудовскими и кувейтскими номерами. Население одинаково хорошо владеет турецким и арабским. Даже вывески и указатели на двух языках. Посетители, окутанные клубами дыма кофейни, с удовольствием смотрят арабские телеканалы. Хозяин заведения Мехмед.
После того, как неподалеку открылся новый пропускной пункт, Хатай приобрел важное значение и стал настоящим мостом между арабским и тюркским мирами. Многие местные жители пользуются разницей цен на продукты. Например, водители микроавтобусов постоянно мотаются в сирийский городок Алеппо и зарабатывают неплохие деньги на перевозке контрабандных грузов.
После сигарет и бензина самым выгодным продуктом контрабандной торговли стали DVD с турецкими сериалами, которые в арабских странах идут буквально на расхват. Турецкие мыльные оперы завоевывают все большую популярность в странах арабского мира. Их смотрят в лагерях беженцев в секторе Газа и в шикарных особняках Эр-Рияда. В Саудовской Аравии с населением около 28 миллионов человек сериалы ежедневно смотрят около 4 миллионов человек. Одна из центральных турецких газет публикует фото того района сектора Газа, который находится под контролем группировки «Хамас». Девочки-подростки толпятся возле старенького телевизора, пытаясь наладить изображение на экране. В палестинской части Хеврона, самого консервативного города на западном берегу реки Иордан, в 30 километрах от Иерусалима, именами героев турецких мыльных опер женщины называют своих новорожденных младенцев. Редактор молодежного интернет-сайта Арзу Арман.
Простые незамысловатые турецкие дизи, то есть сериалы, обращены ко всем слоям общества, домохозяйкам, владельцам магазинов, студентам. Без штампов и шаблонов на конвейере производства многосерийных фильмов не обойтись. Темы обычно вращаются вокруг богатых и бедных, прибывших в город на заработки. Особый интерес вызывают истории любви между богатыми, сильными мужчинами и бедными, красивыми и гордыми женщинами. Один из самых удачных последних турецких проектов – сериал «Гюмюш. Серебро», который закупили многие арабские страны. Он появился в арабском прокате под названием «Нур».
Миллионы телезрителей в Марокко, Алжире, Сирии, Тунисе, Иордании и Саудовской Аравии собрала история любви бедной, но гордой красавицы Нур и богатого, мужественного Муханада. Действие сериала разворачивается в богатой стамбульской семье, где царят привычные мусульманскому миру отношения между старшими и младшими. Семейство владеет огромной текстильной фабрикой, и пытается удержаться на плаву во время приближающегося кризиса. Младший из трех сыновей, Муханат, классический шаблон сериала. Он красив и романтичен. Приводит в дом бедную Нур, которая сама пробивается в жизни и зарабатывает как начинающий дизайнер. Все семейство противится их браку. Муханат, однако, демонстрирует качество настоящего мужчины. Он обаятелен, внимателен к своей будущей супруге, поддерживает ее профессиональные амбиции модельера. В идеализированной жизни супругов царит равноправие и чувственность, столь непривычные для мусульманской женщины, роль которой ограничена домом и семьей. Редактор молодежного интернет-сайта Арзу Арман.
Фото бывшего турецкого баскетболиста и модели Кыванча Татлытуга, который исполнил роль главного героя сериала, в арабских странах расклеивают на сумки, карандаши, футболки и медальоны. В секторе Газа, например, фото актера пользуется большей популярностью, чем фото Ясера Арафата или Саддама Хусейна.
На тунисских рынках майки с изображением гламурной семейной пары Нур и Муханада расходятся как горячие пирожки. В городе Наблус на западном берегу реки Иордан несколько кафе переименованы и названы в честь героев сериала. Нур привлек в Бейруте больше зрителей, чем трансляции Олимпиады в Пекине. Кыванч Татлытуг вызвал такой интерес у женской половины зрительной аудитории, что некоторые особо ревнивые арабские мужья подавали на развод из-за непомерной любви своих жен к телевизионному персонажу. Многие консервативные мужья пытались запретить своим женам смотреть сериал, потому что ревновали их к экранному герою. В Кувейте прошли несколько судебных процессов, о которых широко информировала турецкая пресса. Представитель телеканала D, который производит сериал, Кемаль Узан.
Сериал был показан в Турции в 2005 году. Когда его рейтинги подскочили, многие радиовещательные и иностранные агентства заинтересовались им. Мы подписали 4-летний контракт с саудовским спутниковым телеканалом MBC. Поначалу мы продавали каждый эпизод по цене от 2 до 10 тысяч долларов, в зависимости от популярности. Потом рейтинги поползли вверх, возросла стоимость. Они продлили контракт и выразили желание покупать наш продукт в течение последующих 3 лет. В случае, если они раздумывают покупать сериал, нам разрешено продавать его другим агентствам.
Сериал был дублирован на арабский язык специально для ближневосточных зрителей. Для этого адаптировали сценарий и пересняли ряд сцен. С целью защитить консервативных телезрителей были вырезаны все интимные сцены, которые посчитали неподобающими. Физические прикосновения и так называемые постельные сцены заменили на более нейтральные дубли, которые дополнительно доснимали для арабского зрителя. Удалили слишком жаркие объятия и поцелуи молодых супругов, сцены из ночных клубов, где распиваются спиртные напитки, а также все разговоры о сексе, довольно привычные для раскованного турецкого зрителя, воспитанного на эротических фильмах и американском кинематографе. Однако вскоре все запретное с подачи турецких компьютерщиков перекочевало в интернет. Впрочем, даже в официальном усеченном виде сериал оказался слишком откровенным для мусульман. Некоторые исламские проповедники в Саудовской Аравии и на Западном берегу объявили его антиисламским и призвали верующих отказаться от просмотра вредного мыла. Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель-Азиз Алуаш-Шейх заявил, что сериал несет с собой моральное разложение, уничтожает добродетель, в связи с чем запрещен к просмотру. Шейх не скупился в эпитетах, назвав его безнравственным, распутным, сбивающим с правильного пути. К примеру проповедников последовали государственные чиновники. В Саудовской Аравии, например, представители Министерства торговли организовали постоянные рейды с проверками местных магазинов и грозили закрыть их, если владельцы продолжат продавать футболки, постеры и канцтовары с запретной символикой. И тем не менее сериал расходится по арабскому миру. Представитель телеканала D, который производит сериал, Кемаль Узан.
Кино и телепродукция, которую экспортируют в Европу, США и Голливуд, не может быть приемлема в арабском мире. Представьте себе, какую реакцию вызовет секс в большом городе среди верующих мусульман. Рассуждения главной героини сериала на фоне урбанистических пейзажей Нью-Йорка могут свести с ума любую мусульманскую женщину. В этом смысле Турция может претендовать на роль ведущего производителя и вещателя на арабском рынке. Нам есть что показать. Наша страна более открыта, не столь консервативна, как большинство стран мусульманского мира. Именно это вызывает такой повышенный интерес. Однако даже турецкая эротика оказалась слишком откровенной для арабской публики, воспитанной в строгих нормах ислама.
Очевидным достоинством сериалов становится то, что герои близки арабскому зрителю. В сериалах те же мусульмане, которые соблюдают посты, уважают старших, считают себя верующими. Однако это не мешает им оставаться светскими людьми. Они посещают дискотеки и бары, пьют вино, занимаются сексом, свободно рассуждают о таких вещах, как аборты. Присутствуют в сериалах и добрачный секс, разводы и многое другое, что невозможно представить в консервативном исламском мире. Актерам легко находиться в этом материале и играть. Им верят, они правдоподобны, их принимает арабский зритель. Между тем, возникший вокруг турецких фильмов ажиотаж показывает, что сам арабский мир разрывается между современной жизнью и соблюдением традиций. Работающие женщины, которые подвергаются давлению со стороны своих мужей, узнают их в героях фильма и все чаще выходят из-под опеки мужей, превращаясь в самостоятельные фигуры в бизнесе и политике. По словам стамбульского телеобозревателя Мертера Джана, телепередачи из соседних, менее закрепощенных стран оказывают огромное влияние на население государств Ближнего Востока.
Турецкие сериалы несут с собой азы европейской цивилизации. Уважение к человеку иной религии, уважение к женщине, равенство полов, свободу слова, демократии. Так, например, сериал «Ебанджи Дамат», «Зять-иностранец», который с успехом прошел в минувшем году по одному из турецких телеканалов и был закуплен для показа в Саудовской Аравии и Кувейте, повествует о том, как в большую турецкую семью попадает грек, который становится мужем одной из дочерей. Такой интернациональный брак поначалу вызывает шок, однако постепенно семья учится уважать чужую культуру, веру, традиции.
А в Турции пожимают плоды от проката сериалов, которые принесли телеканалам около 3 миллионов долларов. В этом году 22 арабские страны закупили 18 турецких сериалов. Производители ставят глобальные задачи по завоеванию арабского рынка. Для этого расширяются телестудии, где сериалы пекут как пирожки. На каждом телеканале действует своя телестудия, которая работает 24 часа в сутки. По количеству произведенного мыла Турция уже превышает такие монстры индустрии, как Бразилия или Мексика. Турецкие актеры, не избалованные дорогими и сложными в художественном отношении картинами, с удовольствием участвуют в новых телепроектах. Самый плодовитый телеканал «Д» ежедневно штампуют несколько серий, в том числе для детской аудитории. Помогают американские специалисты. Вечерами на прозападном телеканале НТВ демонстрируют почти без купюр «Секс в большом городе» и турецкие ремейки известных американских сериалов. Как ни странно, но в самой Турции, воспитанной на западном кино, многие предпочитают смотреть американское мыло. Вот и женщины на стамбульских улицах говорят, что предпочитают смотреть западный продукт.
Это розовый сериал. Так в Турции мы называем довольно простое примитивное кино, которое интересно лишь ограниченным домохозяйкам. В турецких сериалах каждый следующий ход сценаристов просчитывается так, что смотреть под конец становится скучновато.
На волне всеобщей нуромании турфирмы предлагают путешествие в Турцию с обязательным посещением побережья Босфора, где проходили съемки мыльной оперы «Нур». Количество арабских туристов, посетивших Турцию минувшим летом, увеличилось в 3 раза и достигло 100 тысяч человек. Обычная стамбульская вилла, вымышленный дом клана высшего сословия Мухаммеда, где происходит основное действие сериала, был арендован и превращен в музей для арабских посетителей.
О Турции как столице мыльной оперы для арабского мира рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Среди главных причин, которые привели к сессии Восхнил 1948 года, две являются решающими – страх в среде научного сообщества и некомпетентность политического руководства страны. Но можно ли уже считать эту ситуацию давним прошлым? В завершении разговора о разгроме советской генетики доктор физико-математических наук, автор книг по истории советской науки, выдающийся профессор университета Джорджа Мейсона Валерий Софер и доктор медицинских наук, вице-президент общества доказательной медицины Василий Власов размышляют о том, удалось ли сегодня российскому научному сообществу преодолеть последствия трагических событий середины XX века. С Валерием Софером и Василием Власовым беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Как вы считаете, Валерий, Юрий Николаевич, вот на сегодняшний день можно ли сказать, что последствия вот этого периода в российской науке уже преодолены или там успешно преодолеваются, или это продолжает сказываться и по сей день на нашей науке?
Мне кажется, Александр Владимирович, что это продолжает сказываться. Конечно, я уже больше 20 лет живу вне России, и вряд ли я имею полное право говорить на эту тему и обсуждать этот вопрос, но мне кажется, что продолжается. Почему? Ведь подавляющее большинство тех, кто преподает, были обучены по калькам марксистско-ленинской теории, лысенковщины или пешинковщины и всего прочего, и, конечно, после действия в мозгах остается. Второе. В течение всего этого периода времени наблюдалось недофинансирование теоретической науки. Ведь подавляющая часть ученых в Советском Союзе работали на благо военно-промышленного комплекса, и теоретическая наука все-таки не была доминирующей. В-третьих, мне кажется, что и до сих пор развитие лженауки в России идет более мощными темпами, чем в остальной науке. Вы сами знаете много примеров того, как и сегодня нелепые и часто недоказанные идеи вдруг приобретают роль и значение, потому что на них выделяются деньги. Поэтому сказать, что все преодолено, я бы этого не говорил, потому что мне кажется, что и сами болезни должны быть более широко описаны, и их генезис должен быть понят, и методы противодействия должны быть обсуждены и приведены в практику в гораздо больших масштабах, чем есть на сегодняшний день.
Василий Викторович, вот вы бы что сказали по поводу современных лженаучных представлений, которые существуют в российском обществе?
Я хотел бы немножко шире. Лженаука, она же многообразна, да, это же такой, это лейбл такой, вот лженаука. Но вот у нас десятилетиями продолжается эпопея с продвижением лечения от рака с помощью ртутных препаратов токсичных, да? Это не удается победить никак, хотя как бы вроде бы уже даже правительство сформировало свою точку зрения, что нет, нельзя это запретим, а все равно десятилетиями это дело продолжается. Таких примеров можно привести много, но это будет все равно только одна сторона. Всегда найдутся нечестные люди, мошенники, придурки, которые будут мочу высушивать и по рисункам на стекле ставить диагнозы. Это я не шучу, действительно, у нас есть такие академики, которые мочу высушивают на стекле, и потому какие рисунки образуются, диагноз ставят. Мне кажется, что с того времени большее влияние оказало на сегодняшнее время режим закрытости и ксенофобии. Закрытость и ксенофобия, они до сих пор сильно влияют на развитие науки, в меньшей степени фундаментальной науки, поскольку она более интернационализированная и как-то больше опирается на международный фундамент. А вот медицинская наука, она у нас до сих пор остается очень местечковой, такая вот нашинская. Отечественные исследователи цитируют друг друга, все печатаются в русских журналах, издают сборники молодых ученых, труды Энского института там, паразитических болезней и так далее и тому подобное. И вот этот внутренний процесс научный, он протекает совершенно независимо от мировой науки. При этом ссылок на исследования наших ученых в области медицины очень мало. Это не означает, что у нас нет серьезных ученых. Они есть. Некоторые из них даже печатаются преимущественно в международных журналах. Но это по сравнению с фундаментальной наукой очень небольшая доля. Большая часть ориентирована на внутреннее потребление. Значительная часть их исследований просто не выдерживают никакой критики. Лет, наверное, уже 10 назад было проведено замечательное исследование по сравнению того, как часто в разных странах исследования приводят к положительным результатам. Так вот, если в Северной Америке, в Европе это где-то 80%, там в Великобритании 75%, то в России 99%. То есть вот что бы ни исследовали, обязательно положительный результат.
То есть имеется в виду результат, который предсказывали, тот и получили?
Совершенно верно, да. Как вот что хотели, то и получили. Я года 3 назад в своем журнале объявление публиковал, что 2-летнюю бесплатную подписку даем тому, кто принесет хотя бы один автореферат медицинской диссертации, где был бы отрицательный результат. Нет такого вообще. Только положительные результаты. Это справедливо, конечно, и для другой части нашей диссертационной системы. Наша диссертационная система, моя точка зрения, должна быть разрушена. Эта иллюстрация, вот она показывает. И во всех диссертациях только положительный результат, замечательные результаты применения, замечательная перспектива использования, как говорили раньше, в народном хозяйстве. В действительности значительная часть диссертации содержит прямой плагиат. Ученые советы закрывают глаза на это. Научные руководители обмениваются как оппоненты своими аспирантами. Эта система процветает, она была создана в советское время, она процветает до сих пор. Если говорить о всякой вот, о фальсификации данных, фабрикации данных, которые всегда сопровождают такую систему, ну, если известно, что оппоненты будут свои ребята, так что все же не написать того, чего в действительности совсем не было. У нас ни в одном органе, ни в Министерстве науки, ни в Фонде фундаментальных исследований, у нас нигде нет комитета, который был бы уполномочен расследовать случаи нарушений правил научной работы. Вот таких вот комитетов у нас вообще нигде нет. Как будто нет такой проблемы.
И в высшей аттестационной комиссии, в ВАКе, тоже нет,
нет
такого?
Нет, нигде нет. У нас в России как бы эта проблема не является вообще. В некоторых постсоветских странах подобные органы были созданы даже на уровне парламента, потому что люди понимают, что финансировать науку, если в ней разрешено фальсифицировать, просто глупо. А у нас этой проблемы нет. Другая сторона. У нас с советского времени, когда были там сталинские наркомы и ведущие специалисты, которые за все отвечали, у нас сохраняется институт ведущих специалистов, своих внутренних экспертов, которые пишут свои внутренние рецензии. И вот все эти люди находятся на содержании у индустрии. Они сами якобы участвуют в создании какого-нибудь маммографа, а потом сами как эксперты рекомендуют Министерству здравоохранения закупать маммографы, ну и так далее и тому подобное. И вот этот вот конфликт интересов, он у нас заполняет все пространство вокруг науки. И опять же, у нас нет практически ни одного органа, где были бы правила по управлению конфликтом интересов. У нас владелец фармацевтической компании может в Государственной Думе заниматься здравоохранением, владелец дистрибьюторской сети фармацевтической может находиться в Совете Федерации и тоже заниматься здравоохранением. То есть у нас система давления, система несвободы и система беззакония, она продолжает воспроизводиться, к сожалению. И это шире, чем просто возможность фальсифицировать научные данные.
Валерий Николаевич, вы бы хотели что-то добавить?
Василий Викторович упомянул сейчас то, что только небольшое число людей печатает свои статьи в международно признанных изданиях. А ведь это должно быть нормой. Если это станет нормой, то исчезнет и это местечковое самопоглощение себя в своем сообществе, которое, по сути, не является научным сообществом. Еще одна очень важная вещь – это то, что, конечно, во всем мире наука в значительной степени финансируется из источников вне государственных структур. Иногда половина, иногда большая часть бюджета состоит из средств, пришедших от благотворительности. И сегодня в России, несмотря на расцвет богатеев, они не отчисляют свои средства на благотворительность. Они только говорят на эту тему. Я был поражен недавно, когда один из самых крупных мультимиллиардеров в России сказал, что да, он создал фонд поддержки науки, и он вложил на все времена в этот фонд огромную сумму, $5 миллионов. Это от его-то миллиардов? Это же ничтожная часть, и гордиться этим нельзя, этого стыдиться надо. Например, в Соединенных Штатах частная благотворительность в 2003 году принесла в бюджеты всех организаций $240 миллиардов. В 2003 году. В 2007 году, несмотря на все разговоры об инфляции, о том, что вот застой, о том, что Америка сейчас терпит финансовое бедствие, несмотря на это, в 2007 году расходы на благотворительность, пришедшую от частных лиц, составили $295 миллиардов. То есть на $45 миллиардов увеличение за всего лишь 5 лет. Надо, конечно, и еще один элемент изменить. Изменить отчисление государственных средств на науку и на образование. Например, в 2006-2007 учебном году в Соединенных Штатах на школу было потрачено из государственных средств $553 миллиарда. Богатейшая страна Америка почти 4,5% валового внутреннего продукта пустила на образование в средней школе.
Валерий Николаевич, а как бы вы оценили распространение в американском обществе лженаучных идей, скажем, в американских школах, в американском широком обществе, ненаучном сообществе?
Конечно, сторонники того, что Дарвин – это глупость, существуют и активно выступают и проводят обезьяньи процессы. Но, тем не менее, во всех американских вузах, а этих американских вузов раза в 4 больше, чем в России, преподают-то ведь не креационизм, а современные достижения. Поэтому ответ на ваш вопрос очень простой. Несколько лет назад два физика, физико-химика, заявили о том, что они смогли получить так называемый холодный термояд. Одна из членов Конгресса, дама, мгновенно появилась на первой странице газеты «Нью-Йорк Таймс» вместе с этими двумя господами, и она очень поддержала. Но на первом же собрании американского химического общества, когда этим людям задали вопросы о контрольных экспериментах, и стало ясно, что они нарушили контрольные эксперименты и никакого доказательства термояда не произошло, это дело было полностью закрыто. Таким образом, лженаука вот на научном уровне не прошла. А разговоров среди простых людей о креационизме много. И, конечно, не надо забывать, что 80% американских людей ходят в церковь. И тем не менее, того давления религиозной среды, которая есть в России, в Америке не существует.
Василий Власов.
Вообще-то, среди людей, которые занимаются наукой, всегда находятся люди, которые хотели бы немножко улучшить свои эксперименты, немножко пригладить свои статьи для того, чтобы их легче опубликовали, да? Всегда находятся такие люди. Никакое общество не может быть от этого вполне свободным. Важно только, чтобы научное общество функционировало по нормальным правилам, для того, чтобы оно было относительно открыто для внутренней критики и для внешней критики, и ни в коем случае не командовалось никем из центра. В таком случае у научного общества есть возможность избавляться от таких вещей. Если этого нет, как этого по большому счету нет у нас, то тогда есть основания для сохранения проблем.
И, соответственно, есть основания для повторения тяжелейшего опыта 48-го года и разгрома каких-то других научных дисциплин.
Да.
С профессором университета Джорджа Мейсона Валерием Сойфером и вице-президентом общества доказательной медицины Василием Власовым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Может ли отставка Никиты Белых с поста лидера Союза правых сил стать одним из ходов в комбинации по объединению демократов? Об этом говорим с одним из основателей СПС, политологом Валерием Хомяковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой
сотрудники
паники.
Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».